4. Клинтон Ричард Норкросс окончательно попал в систему опеки в 1974 году, когда ему исполнилось 6 лет, но документы, которые ему довелось увидеть, свидетельствовали о том, что его и раньше, пусть на время, забирали из семьи. Типичная история. Юные родители, наркотики, бедность, криминальное прошлое, вероятно, проблемы с психикой. Безымянный социальный работник, проводивший собеседование с матерью Клинта, записал: «Она опасается передать сыну собственный депрессивный настрой». Отца он не помнил вовсе. От матери осталось одно воспоминание. Девушка с мрачным лицом хватает его за руки и начинает трясти, умоляя перестать грызть ногти. Лайла однажды спросила его, не хочет ли он найти кого-то из родителей, если они еще живы. Клинт ответил отрицательно. Лайла сказала, что понимает, но, конечно, она не имела ни малейшего понятия, и его это вполне устраивало. Он не хотел, чтобы она понимала. Человек, за которого она вышла замуж, спокойный, уверенный в себе доктор Норкросс, сознательно отгородился от того периода своей жизни. Вот только человек не мог отгородиться от прошлого. Пережитое оставалось с ним, пока смерть или Альцгеймер не отнимали у него все. Клинт это знал. Видел на каждой сессии, которую проводил с заключенными. «Свою историю ты носил, как ожерелье, пахучее ожерелье из головок чеснока. Прятал ты его под воротник или выставлял на показ, ничего не терялось. Ты сражался вновь и вновь, но не мог выиграть даже молочный коктейль». В детстве и отрочестве он жил в 5 или 6 домах, но нигде и никогда не чувствовал себя дома, то есть в безопасности. И, возможно, не следовало удивляться тому, что в итоге он нашел работу в исправительном учреждении. Чувства, которые испытывали заключенные, ничем не отличались от его собственных чувств в детстве и отрочестве. Постоянное ощущение, что ты вот-вот задохнешься. Он хотел помочь людям, которые это чувствовали, поскольку знал, как это ужасно, как это убивает в тебе все человеческое. Вот почему Клинт решил оставить частную практику, едва приступив к работе. Хорошие приемные дома, конечно же, были. И сейчас их стало больше, но Клинту не довелось побывать ни в одном. О лучших он мог сказать, что там было чисто, а приемные родители не докучали детям, выполняя все условия, необходимые для получения от штата денег. Эти дома забывались, и это было прекрасно. Замечательно. Худшие были худшими по-разному. Где-то плохо кормили, где-то жить приходилось в тесных, грязных и холодных комнатах, где-то приемные родители заставляли детей работать бесплатно, где-то дети подвергались насилию. Особенно девочки, само собой. Лица некоторых воспитанников, живших вместе с ним, Клинт теперь вспомнить не мог, зато другие впечатались в память навсегда. Например, Джейсон, который покончил с собой в 13 лет, выпив бутылку дешевого очистителя для труб. Клинт мог вспомнить живого Джейсона и мог вспомнить мертвого Джейсона, лежащего в гробу. Тогда Клинт жил у Дермота и Люсиль Буртл, которые держали детей не в своем красивом доме в стиле Кейп-Код, а в длинной, похожей на сарай постройке без теплоизоляции и с фанерными полами. Буртлы устраивали пятничные вечерние бои, в которых кулачными бойцами выступали 6 их воспитанников, а призом победителю становился шоколадный молочный коктейль из Макдоналдса. Клинт и Джейсон однажды сошлись в бою, веселя Буртулов и их друзей. Рингом служил внутренний дворик с потрескавшимся бетоном, зрители сидели вокруг и делали ставки. Шансов у Джейсона, испуганного и медлительного, практически не было, а Клинт очень хотел коктейль. У лежавшего в открытом гробу Джейсона под глазом темнел синяк размером с пятицентовик, полученный от Клинта несколькими вечерами ранее. В следующую пятницу, после того, как Джейсон выпил ганг-о и навеки завязал с кулачными боями, Клинт вновь выиграл шоколадный коктейль, а потом, не думая о последствиях, по крайней мере, он такого не помнил, выплеснул его в лицо Дермоту Буртулу. Этот поступок не вернул Джейсона к жизни, и в результате Клинта жестоко избили, но зато с тем домом он распрощался. В следующем месте, а может, через одно, Клинт делил отвратительную подвальную комнату с добрым стариной Марком. Клинт помнил, что его приемный брат отлично рисовал комиксы. У Марка люди процентов на 80 состояли из носа. Носа с тонкими ручками и ножками. Марк называл свои комиксы «нос во всем». Он был действительно талантливым и увлеченным, но однажды после школы Марк без всякого объяснения сказал Клинту, что выбросил все альбомы и теперь сбегает. Клинт помнил комиксы, но не лицо Марка. А вот Шеннон он вспоминал без труда. Она была слишком красивой, чтобы забыть.
«Привет, я Шеннон. Хочешь со мной познакомиться?»
Так она представилась, даже не посмотрев на Клинта, который проходил мимо, направляясь в парк. Шеннон загорала на капоте Бьюика, припаркованного у тротуара перед интернатом Уиллинге. В синем топе и черных джинсах она улыбалась солнцу.
«Ты ведь Клинт, да?»
«Да», — ответил он.
«Ну-ну, что ж, встретиться с нами одно удовольствие, верно?»
И Клинт, несмотря ни на что, рассмеялся. По-настоящему рассмеялся впервые за долгое-долгое время. Интернат Уиллинге, где он познакомился с Шеннон, стал последней остановкой его гранд-тура по системе опеки штата. Для большинства интернат служил пересадочной станцией к тюрьме в Дулинге или дурдому в Уэстоне. Уэстон, монументальная готическая психиатрическая лечебница, закрылась в 1994 году. Сейчас, в 2017, по ней водили мистические экскурсии. Клинт гадал, не здесь ли закончил свои дни его отец, его мать или Ричи, которому в торговом центре сломали нос и три пальца парни из подготовительной школы, потому что он сказал, что не стоит смеяться над его пурпурной курткой, полученной от благотворительной организации. Или Марк? Клинт понимал, что все они не могли умереть или попасть в тюрьму, но не верил, что кто-то до сих пор дышит на свободе. Летали ли они по темным коридорам Уэстона после закрытия? Вспоминали ли его, Клинта? Радовались ли за него? Или он позорил их тем, что продолжал жить?